Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях Анастасия Коваленкова, писатель, художник, думальщик. И мы как-то неожиданно, ты начала рассказывать эту историю, мы на нее вышли, хотя она темой не предполагалась. Хотя, может быть, и предполагалась, потому что все равно все с одним, все одно с другим сочетается. Так и чем закончился разговор с иностранным издательством?
Ну, закончилось тем, что они стали думать. Думали они долго довольно. Я думала, что, может быть, а книжка была уже напечатана. Ну что, под нож ее или на полку, как они. А дальше вдруг книжка стала появляться, они просто даже ничего сделать не смогли, потому что книжка появилась на ярмарке, дальше появились журналисты, которые заинтересовались книгой, о ней вышла в очень крупном издании статья с иллюстрациями на главной полосе. Единственное, что они мне, когда я спросила, говорю, ну как у вас там, проблем нет? Говорит, да мы, в общем, просто не даем ссылку на ваши соцсети. Вот так.
Решили.
Да. Ну, и здесь все как бы... Но я сейчас скажу, к чему. Это не случайно я это упомянула. Это вот то самое размывание, понимаешь? Когда человек, причем напротив меня сидит издатель, добрый, хороший человек. А вот за годы, там, за последние 20 лет, вот это размывание там произошло такое, что вот, пожалуйста... Мне казалось, что это же, ну, такие я простые вещи, да, как бы озвучиваю.
Слушай, я не случайно происходит. Упомянул, что, видимо, когда ты дошла до пункта номер 4, что семья — это мужчина и женщина, да, там должны были просто уже огни загореться, просто у меня самого была ситуация, и я сейчас это рассказываю вовсе не для того, чтобы как-то вот в алармизм впасть или кого-то в чем-то обличить, или сказать, что вот там бездуховный Запад, вовсе нет, я так не думаю, я так не мыслю в таких категориях, но просто в моей жизни была реальная ситуация, я был как журналист в 2013 году на большой конференции церковной. Есть такая организация международная Всемирный совет церквей. Туда входят почти все в мире христианские деноминации, и протестантские, и православные, и разные восточные церкви христианские. Там нет католической церкви, вообще нет по историческим разным причинам. Но вот много разных делегатов от разных церквей, в том числе православных со всего мира, там были. Там была русская делегация, делегация Русской православной церкви. И на тот момент глава церковной дипломатии Русской православной церкви, митрополит Илларион, делал доклад, в котором обращал внимание на две ключевые, с его точки зрения, болезненные темы в современном христианском мире. Первая тема была о жесточайших преследованиях христиан разными террористическими запрещенными организациями. Тогда была Сирия, вот эти все там ИГИЛ, запрещенные в России, которые просто преследовали христиан на Ближнем Востоке. Это были массовые преследования. Ну, и люди сидели, делегаты этой большой конференции, слушали, кивали. А у них там такая есть... как бы процедура, что у них, у всех делегатов на столах лежат два карточки двух цветов. Оранжевая, которую можно в любой момент поднять и выразить как бы согласие с позиции спикера, поддержать его тем самым, то есть не аплодисментами, да, вот прямо сейчас вот поднять и сказать «да-да-да», вот очень важная тема. И голубая карточка, которая выражает строго противоположное, несогласие, вот прямо здесь сейчас. Я могу цвета путать, но суть такая, что вот два цвета
понятно,
карточек.
Ну, понятно, выбор такой, да.
И вот рассказывает владыка Илларион про то, что христиан на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке преследуют, люди кивают, в зале нормальная атмосфера. И потом он переходит ко второй теме своего доклада, к тому, что мы, христиане, говорит владыка Илларион, я сейчас своими словами пересказываю мысль, должны со всей уверенностью и однозначностью сказать, что с библейской точки зрения семья – это союз мужчины и женщины. Никаких других вариантов семьи Библия, как Священное Писание, нам не оставляет, не предлагает и возможности как-то иначе считать тоже не дает. И вот в этот момент какое-то просто неимоверное количество этих голубых карточек несогласия взмывает в воздух. Причем потом уже в кулуарных разговорах, и сам владыка Илларион рассказывает, как много к нему подходили, благодарили за этот доклад, как многие согласны. Но есть какое-то активное меньшинство, представляющее западную повестку, И опять же, в слове «западная» нет никакой оценочности. Просто по факту они из Европы и Америки,
да,
Канады,
да,
из этих стран, которые мы называем политологически «Запад», обобщенно.
Да, да.
Там, видимо, настолько эта повестка серьезная, что как бы нет возможности не возразить здесь сейчас.
Да, то вот есть я нет возможности молчать. Тебя. То есть есть народ, есть общество, но, ты понимаешь, вот эта работа этого окна Авертона, когда потихонечку от темы, которую вообще не трогали, ну, скажем, в общественном пространстве, возникает разговор на эту тему. Но ведь есть же такая проблема, давайте поговорим. Это где-то началось, ну, наверное, лет 25 назад, почти 30, даже, наверное, 30. Потом возникло, я обратила внимание, это запомнила, когда появился фильм, например, о концлагере, в котором, и об антифашистах. Так вот, там антифашисты, они пара как бы гомосексуальная. То есть, в принципе, можно сказать, а что, их не было таких? Были. Но это уже вот этот вот квадратик окна передвинулся, да, с темы отрицательной, сложной, проблемной, на то, что, а вот, пожалуйста, герой. И вот это вот потихонечку додвигалось до такого места, когда нормальному человеку сказать, что черное — это черное, а белое — белое, уже невозможно, понимаешь? Вот что происходит. Кстати, ну, я вообще, видимо, вот видишь, у меня сложный был разговор с этими издателями, и я такой человек, который иногда... затрагивает темы болезненные, но я не могу. У меня вот как раз вот этот момент бодрствования не дает мне иначе на это смотреть. Вот, пожалуйста, тоже то, что сместилось очень сильно. На Западе это вообще уже съехало, а у нас оно смещается, и я долго, вот обрати внимание, я долгое время боялась об этом говорить, вот сейчас я это озвучу, потому что это точно проблемная тема. Это проблема инвалидов. Объясню, что я имею в виду. В нашем обществе, в моем детстве, было понятие там, больного человека, нездорового, инвалида. И к ним призывали и детей, и взрослых детей в этом растили, в этом отношении проявлять милосердие. Даже есть такое понятие «убогий человек», да, то есть на самом деле там звучит это «убогий».
Ну, это прямая этимология слова,
да,
он,
да,
убого.
Он убого, да. Более того, я уверена, что подобные люди посылаются нам в нашу жизнь неспроста, потому что такие люди учат нас милосердию. У нас есть тот как бы индикатор, по которому мы можем почувствовать, какие мы, на самом деле, счастливые, не будучи больными, да? А дальше происходит интересная такая штука. Это на Западе уже свершилось. Не только касательно инвалидов, а еще касательно, как теперь говорят, дети с особенностями, да? Вот это перестали говорить больные, инвалиды, начались вот это... Вот оно работает уже так, но теперь говорим люди с особенностями. Как бы, чтобы не обидеть.
Знаешь, очень действительно сложная тема. Я почему-то немножко перебиваю, потому что я очень хорошо, с одной стороны, понимаю, о чем ты говоришь, но здесь все-таки нужно, мне кажется, вот и разделять, и отделять овес от плевела, и точно подбирать слова, потому что, с одной стороны, у нас вот на Радио Вера в программах бывает множество людей, у которых дети с особенностями, mm-hmm. которые создали целые фонды для помощи. И, с одной стороны, выбор слов, как таких детишек называть, он немаловажен. Кто-то говорит о солнечных детях, об особенных детях. И это иногда, как я могу судить по разговору с этими людьми, и спасает, и помогает, и очень хорошо сказывается, когда мы вот находим какой-то язык говорения с любовью об этих ребятах, потому что есть такая проблема, что слово «инвалид», если на него посмотреть, на его этимологию, mm-hmm. это недействительно, да? Mm-hmm. Not valid, invalid.
Да, да.
И для кого-то это может быть обидно. И если да, то не надо это слово употреблять. Я такое встречал. С другой стороны, то, о чем ты говоришь, я прекрасно тоже понимаю, потому что одновременно у нас в программах на Радио mm-hmm. Вера было множество, опять же, родителей, директоров фондов, которые говорили... Не надо делать вид, что наши подопечные такие же, как все остальные.
Вот.
Они другие. Это нужно принять,
да.
Это нужно понять. к этому нужно с уважением относиться. Не надо притворяться, что тут проблемы нет. Проблемы есть. Мы знаем, как с этой проблемой работать так, чтобы даже такие ребята были полноценными членами общества.
Ну, да. Ты понимаешь, здесь вот у меня, кстати, есть перед глазами очень хороший пример. У нас в деревне, вот буквально в соседней со мной, с нашим домом, в доме живет семья, где уже взрослый, ему 31, по-моему, год или 30, парень. Да, у него какая-то болезнь мозга, он как бы, там явно есть отставание, причем сложно уловимое, потому что в чем-то он очень талантливый, он прекрасно поет, у него абсолютный слух, он даже в этих центрах задействован в разных таких занимающихся искусством, вот как раз с особенными людьми, да. Но при этом он действительно больной и умственно отсталый парень. Он вырос среди ровесников, живущих в этой деревне, которые с ним все дружат. Они уже сейчас взрослая компания, ну, молодая компания, да, но на моих глазах они все росли. Никто не скрывает того, что он болен. Никто не считает его таким же, как остальные. При этом к нему очень не просто теплое, а просто он равноправный член этой компании. Они вместе снимают любительские фильмы, где он играет, а он еще актерски талантлив. Вот ситуация, когда ни родители не скрывают. Более того, он сам, ну, он часто к нам заходит в дом, и мы общаемся постоянно, мы вообще дружим с этой семьей. Он сам знает, что он болен. И он этого тоже не скрывает. То есть он понимает, относится к этому совершенно достойно. Вот ситуация, когда все на месте, когда никто не прикидывается. Понимаешь, вот это солнечный ребенок, мне не нравится эта формулировка.
Ну, знаешь, тебе не нравится, может быть, не нравится. Просто я почему ее привожу? Потому что я тут с уважением отношусь к родителям таких детей,
ну, да,
которым, вот мы же с тобой говорим об этом теоретически. Я каждый раз себе представляю, вот нас слушают, может быть, реально родители, у которых детишки с особенностями, и, ну, я не могу, просто мне как бы язык не поворачивается, как-то отказать им вправе найти такие слова, которые им приятны и подходят.
Да, конечно, но ты понимаешь, я вот в своей жизни видела, например, эффект трудный, вот именно этой раскручиваемой очень темы, что это такие солнечные дети, когда это начинает раскручиваться в ненужную уже сторону.
Это в какую?
Ну, то есть женщина, которую очень этим прокачали, берет ребенка Дауна, маленького, в полном восторге от этого ангела. Ребенок совсем маленький, там, год.
Берет, в смысле, в детском доме?
Да, да. Берет, удочеряет, да, начинает растить. При этом она все время на такой волне, что это даже лучше, чем обычный ребенок, это ангел. В результате эта волна постепенно разбивается, а в какой-то момент даже и резко разбивается, а реальность. Потому что в этом восторге того, что у нее ангел, она оказывается не готова к тому сложному, что возникнет дальше, потому что ей не показывали, видимо, тех проблем, которые действительно есть. Ну, они есть там, бывает, я не знаю, там, когда человек не способен научиться говорить, оказывается, так и никогда не будет разговаривать. Или у детей таких бывают состояния психически сложные, когда они проявляют агрессию. И в обычной среде, среди обычных детей, дети это не поймут. Здесь надо как-то это тоже специальным образом с этим обращаться. Значит, дальше есть такая нагрузка для человека, с которой ему... Ну, не то, что... Нет, она справляется в результате. Но совсем другое настрой.
Это к вопросу,
настрой,
да, это
уже,
к вопросу,
понимаешь?
Просто грамотном... Ну, об ответственном принятии решения, о том, чтобы такая женщина сначала была кем-то проконсультирована, чтобы ей дали понять, что это... Чтобы, если она как бы на эмоциях и на какой-то такой прокачанности, как ты говоришь,
ну, да,
вот картинками из интернета и лексиконом про детей-ангелов.
Да-да-да.
Если это ложное, если это она вот поверхностно это воспринимает, то тогда, конечно, да. Я помню, меня в свое время поразил один пример. Я читал статью про то, как вот работает детский дом, и приходят в него родители, которые хотят взять ребеночка маленького, и автор этой статьи, известный журналист Дмитрий Соколов-Митрич, который привык с людьми работать глубоко и разговаривать с ними глубоко, вот такую практику пересказывает, что директор детского дома говорит, ну, сейчас мысль своими словами пересказываю, что нам нужно такого человека как бы провести через испытание, это называется вымораживание. То есть понять, на самом ли деле он готов, или это просто эмоции и необдуманное желание. И тогда ему предлагают, ну, вот вы хотите ребенка маленького взять, да? Вот вам там, не знаю, на неделю, на месяц задание. Каждую ночь, каждые там 3 часа берите, значит, полотенце, мочите его, кладите в пакет, вставайте к нему 2 часа, каждые там 3 часа, и 10 минут или 15 по комнате с ним ходите, укачивайте. Потом кладите обратно, ложитесь спать, и вот так повторяйте там каждую ночь. То есть реально, как это будет с маленьким ребенком.
Ну да.
И если человек через это испытание не проходит, значит, он пока не готов. Вот, хотя я пересказывал эту практику тоже людям, которые очень опытные в усыновлении, в этих вопросах. Они говорят, нет, ну это ерунда какая-то, это все не то. Но и такое тоже есть. И такое, то есть мнения разные, но и такое тоже есть. Это проблема, о которой ты говоришь, она, конечно, очень важная. О том, чтобы человек вот фильтровал какие-то свои мифы.
Сам человек фильтровал. Другие люди, потому что на самом деле, действительно, когда детей... окружающих пытаются убедить, что это такой же, как вы, мало того, что это неправда, и дети, вот когда им пытаются ввинтить эту неправду, это вызывает только отторжение по отношению, потому что ребенок любой, у него очень четкий вот этот вот еще, кстати, идущий от природы человека, и это то, над чем человеку предстоит работать, это рефлекторное, интуитивное отторжение нездоровья, которое необходимо, никуда ты не денешься, это должно быть в нас заложено, потому что в противном случае мы придем к абсолютно нездоровому, помирающему в результате обществу, потому что если мы не будем отделять болезнь от здоровья, да, дальше мы просто, мы вымрем тогда. Так вот, но помимо того, что, да, в ребенке это заложено, и поэтому дети бывают агрессивные и не принимают болезнь. А вот дальше ребенка нужно развивать, его надо учить пожалеть. Да, его надо учить жалеть. Не бывает как бы врожденная доброта, ну, наверное, бывает, но все равно жестокость дети проявляют не потому, что они плохие, а потому что в них обычно срабатывает вот этот вот рефлекс отторжения болезни, так же, как кошка оставит больного котенка, ну да, потому что так устроено. И мы в нас же заложено чувство самосохранения, да, то есть вот эти животные инстинкты, они в нас, как во всех божьих тварях, заложены, но дальше начинается работа души.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Коваленко, вы писатель, художник, думальщик, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Я вот к одной теме в продолжении нашего разговора общего хотел бы обратиться. Меня очень потряс, честно говоря, тот пример, который ты привела, когда ты пересказывала разговор с каким-то молодым человеком, который пытался доказать, что нет никаких абсолютных критериев добра и зла, что все относительно. Да-да. Что ты сказала, что если там человек упал на улице или лежит больной, если ему дать руку, это в любом случае добро и поднять. А тебе человек отвечает, что нет. А если по сравнению с тем, что я мог бы его ударить...
Да, не подать руку добро,
это
пройти
просто
мимо
добро. Да.
А,
какая-то очень важная тема, и тут тоже нужно понять, о чем здесь говорить. Я просто, когда тебя слушал, подумал о том, что ведь это очень библейская проблема. Библейская в том смысле, что в Библии есть слова, которые несколько раз повторяются. «Уклонись от зла и сотвори благо». Вот в Псалтире дважды эта фраза звучит. И потом она повторяется уже в Новом Завете, в первом послании апостола Петра. «Уклоняйся от зла и делай добро». И здесь возникает какая-то большая тема нашей жизни, потому что, в принципе, просто уклоняться от зла – это проще, чем творить добро. И это на самом деле уже немало. Ну, условно говоря, вот я помню, как мне сказала тоже в интервью в свое время для журнала «Фома» доктор Лиза, Царство Небесное, Елизавета Петровна Глинка, когда я спрашивал ее, ну, об отношении человеческом к бомжам, и она сказала такую вещь: для начала просто перестаньте тушить о них окурки. Уже немало. Угу. Вот уже просто уклонись от зла. То есть в каком-то смысле твой собеседник, он и об этом сказал. Но Библия нас ведет дальше.
Ну да.
И говорит, уклонись от зла и сотвори благо. И вот мне сколько раз самому приходилось, в том числе в каких-то духовных разговорах и на исповеди, об этом, на это в себе внимание обращать, что уклониться от зла, в принципе, не так уж трудно, будучи хоть немножко воспитанным.
Предполагает некое равнодушие, скажем так.
Ну, как минимум, я вас не трогаю, вы меня не трогайте.
Да.
А вот сотворить благо, добро, это уже нужно себя понудить, заставить, как бы движение в плюс от нуля.
Ну да.
И это намного труднее сделать.
Это трудно.
Что ты об этом
думаешь?
Причем
иногда бывает это и трудно, а иногда невозможно. Например, я к бродягам, к бомжам отношусь очень с вниманием, интересом, и много с ними общаюсь. И они меня, ну, нашего района бомжи меня просто знают уже. То есть как-то я нахожу с ними общий язык, и мне интересна их жизнь. Знаю много таких деталей об их жизни. Ну, например, вот для всех бомжей очень важно, когда открываются фонтаны в Москве. Вот вы даже не задумывались.
Помыться можно?
Попить, помыться, постирать, да. А вот вы просто, слушатели не задумываются, наверное, над тем, как... А теперь вот сейчас задумались. Да, это важно. Они ждут открытия фонтанов. Или, например, когда очень многие думают, что бомжи, вот как бы сейчас мы... Ну, я думаю, что доктор Лист это понимал и знал, что бомжи очень редко выходят из этого состояния и отказываются обычно от помощи. Это определенный образ жизни. Это определенная философия.
Ну, это большущая тема, которую мы тоже много раз обсуждали, что есть люди, которые не хотят ресоциализироваться.
Да.
Но я бы все-таки не обобщал бы.
Нет,
есть многие
разное,
те, кого, если
да,
вовремя
да.
подхватить и помочь им, то они
можно,
возвращаются,
да, но
и
не
множество
просто,
фондов этим занимаются.
Да. А вот когда, к чему я сейчас об этом еще говорю, почему иногда сделать добро невозможно, у меня был такой случай, когда я около дома присела просто... Ну, шла с какими-то тяжелыми сумками, еще не дошла до дома, а там такой сквер, фонтан, я присела, и со мной разговорился человек, говорящий с акцентом, он представился мне как хорват, похоже, что так оно и есть, здесь работающий, он работает на стройке, очень симпатичный, очень интеллигентного как бы стиля общения человек. Живет он недавно, он, значит, здесь работает, и живет где-то в квартире, там, ну, там даже, насколько я поняла, даже, может, это и не квартира, а пристройки какое-то помещение. Да, вагончик, да. В общем, ему помыться негде. А человек явно, вот я вижу, что он, ну, не опустившийся человек, просто в сложной ситуации. И человек меня, мы с ним разговаривали просто за жизнь, он меня ничего вначале-то не просил. А вот когда уже как-то общение завязалось, он попросился ко мне домой помыться. Я его не пустила. Это было лет 20 назад. Я до сих пор помню. Мне очень до сих пор внутри... Понимаешь, повис этот неотвеченный перед совестью вопрос. Вот до сих пор помню эту историю. Я побоялась, что он украдет что-то или какой-то агрессии относительно себя. Хотя я видела, что... То есть мне очень хотелось его пустить, но я себе не позволила. А он просился просто прийти помыться. Я ему даже объяснила, что, ну, понимаете, вот не могу, простите уж. Я ему даже какие-то деньги предложила, он, кстати, отказался. Я ему сказала, что, слушайте, ну, здесь вот есть, я знаю, что там рядом с нами есть баня. Я говорю, вы сходите, если вам какие-то деньги уже платят. Вот. Вот видишь, из серии... Я так и не знаю ответа на вопрос, я была права или нет. Понимаешь? А с другой стороны, я понимаю, что у меня вот эта зона участия, то есть вот эта вот склонность к участию, она выше, чем у среднего человека. И я боюсь, что, может быть, даже иногда чрезмерно, да? То есть, может, это опасно, может, это неправильно как бы. Вот видишь, какой сложный вот здесь, здесь такие весы, на которых все время ты взвешиваешь вот это свое творение добра. Я думаю, что у доктора Лизы был бы другой ответ на этот вопрос, чем у меня оказался, понимаешь?
Я думаю, что у всех свой, потому что действительно мы с тобой сейчас пришли к такой теме, что здесь, ну, как бы нет какого-то раз и навсегда данного инструментария, чтобы понять, что делать.
Да, но...
То есть каждый раз ты ориентируешься в этой конкретной ситуации.
Да, но вот это бодрствование необходимо, понимаешь? Потому что то, куда укатилась мораль на Западе, я вообще уже перестаю понимать, как это можно так, потому что, например, там вот этот вопрос уважения к женщине и феминизма, значит, он привел... Вот смотрите, справедливость, да? Вот вам сейчас... Пожалуйста, разница между справедливостью и милосердием. По справедливости женщина ничем не хуже мужчины. И началась вот эта вся кампания феминистическая, да, там, за границей. Она привела к тому, что женщине, уступая место, считается на Западе, ты ее унижаешь. Все, вот здесь мое полное непонимание. Более того, беременной, уступая место, тоже унижаешь. Тем самым, потому что ты замечаешь, что она в специальном, отличном от других положении. Так и хорошо, говорю я. Вот эта ситуация, когда бодрствование уже утеряно, понимаешь? Когда у людей заснули души, потому что... более того, как мне объясняли, теперь пожилым людям уступать места... нехорошо считается, потому что тем самым ты даешь человеку понять, что он... Вот ты уступаешь пожилой даме место, она, значит, старая вся. Ребят, ну, все перепутано окончательно, понимаешь? То есть не перепутано, а просто смещено. Ни пожилому, ни женщине. Инвалиду тоже, да, не надо уступать место, потому что тем самым ты ему даешь понять, что он инвалид.
Мой близкий знакомый тоже рассказывал, как он, когда стажировался в Америке, но это было еще лет 20, наверное, назад, если не больше, выходя из автобуса вместе со своей какой-то американской знакомой, они ехали из магазина, он предложил ей: давай я возьму у тебя сумки, давай я понесу, или у них там были сумки там, три сумки, она несла одну, он нес две, говорит: давайте тоже возьму и все три понесу. А? И дальше сказал, что все-таки есть какая-то разница между мужчиной и женщиной. В этот момент она, как он рассказывает, резко выхватила у него сумку обратно и сказала, видимо, по снисхождению к тому, что он русский и приезжий: никогда никому здесь так не говори. То есть это уже было то, что не вписывалось в... тот дискурс политкорректности, прошу прощения за наукообразный язык, и мне кажется, это очень важно, что это прозвучало, именно про политкорректность, потому что, вот ты сказала, души заснули. Мне кажется, что все-таки вот души, они живые. Понятно, что и у людей на Западе тоже.
Да.
Просто на это тело, вот, скажем так, человеческой нормальной души сверху наложены некие трафареты общественных... принятых приличий, того, что мы называем дискурс политкорректности, каких-то вот форм, норм и правил, которые, конечно, с одной стороны, то есть которые диктуют, что ты не можешь сказать так и так, иначе тебя обвинят в том, что ты там нетолерантный и так далее, и тому подобное. То есть ты должен этим нормам подчиняться, если хочешь в этом обществе оставаться. И, конечно, эти внешние нормы, когда они накладываются и так немножко сжимают, они, наверное, не могут не влиять и на душу, но все-таки вытравить из человеческой души нормы тоже не могут, я думаю.
Ты знаешь, я не знаю, я менее радужно на это, наверное, смотрю, потому что есть пример Содома и Гоморры. Сколько там Лот бродил, искал и не нашел, да? Что случилось с душами людей, если это стало для них нормой? Тот кошмар, в котором они жили, понимаешь? И дело в том, что я рискую быть, опять-таки, обвиненной в какой-то консерватизме, в жесткости, но если дослушать до конца то, что я скажу, может быть, даже и согласие я обрету с слушателями многими. Я считаю, что есть разница между мужчиной и женщиной, есть мужское и женское предназначение. Ты мне можешь сразу сказать: как? Ну, а ты же писатель, художник, а не просто мама. Я не отрицаю, что женщина хорошо, если она чувствует свое призвание и в какой-то профессии, но мужское предназначение – это работа, это созидание, это некая такая креативность в мире, да? Женское, первичное, самое главное и спасающее ее предназначение – это все-таки альтруистичное... погружение в заботу о своей семье. Если это забрать, что у мужчины забрать профессиональную вот, ориентацию в сторону профессии, а не в сторону больше семьи, или у женщины забрать ориентацию больше в сторону семьи, от этого человек просто уродуется. Я считаю, что это нам послано как лекарство просто, которое помогает женской душе справиться и мужской душе справиться, что не отрицает возможность мужчины заниматься семьей, но не это должно быть во главе угла для него, не это его лекарство. А получается, и если посмотреть так строго, вот все эти обиды женщин, что почему я должна заниматься семьей, ведь все, на что они как бы, куда педалируют ситуацию, вот феминизм, это в сторону эгоизма. Почему я должна заниматься другими, а не собой, не своим успехом, не своим комфортом, да? Я на это могу ответить, потому что если ты будешь заниматься только собой, ты погибнешь просто. Плохо будет. Плохо будет твоей душе в результате. Я убеждена, что в женском предназначении есть ее спасение. И вот эта потеря, понимаешь, размываем границы, а потом вообще приходишь к тому, что ты говоришь с девушкой, пытаешься ей объяснить, что есть разница между мужчиной и женщиной. Ты понимаешь, ты пытаешься объяснить уже очевидное. А человек утверждает, что нет. Она есть. И вот это как бы трезвение и бодрствование – это очень важные моменты. Не случайно рядом со словом «бодрствование» Господь говорит «трезвейте». А это подразумевает, если вот мы с тобой задумаемся, то, что человек чем-то опьянен, да? Вот, вот это трезвение – это очень важно, как бы отряхивать с себя вот этот мусор наносной. Потому [S2] Да. [S1] Что, ну, действительно, есть... вещи. И понимаешь, вот ты говоришь, есть некий политкорректность, есть дискурс некий современный. Человек может хранить в себе то, как надо, но если это уже перестает быть принятым в обществе, это он не да. будет своего ребенка этому учить. И в том утеряется как надо. Понимаешь, вот у нас же действительно некие понятия вообще исчезают. Я тут, описывая одного своего соседа, деревенского человека, очень скромного, вспомнила, то есть я его не забывала, это слово, но я удивилась тому, насколько оно вообще ушло из обихода. Слово «застенчивый». Застенчивый человек, скромный человек. Это чуть ли не отрицательным становится теперь, потому что везде идет тема...
Когда нахальство — второе счастье.
Да-да-да, успеха, да?
Да. Спасибо, Настя, тебе огромное. Пора нам уже прерываться и... Ты, конечно, очень важную тему в конце и поднимаешь, и подытоживаешь, что есть вот то, что мы называем там дискурс политкорректности, какие-то общественные принятые в обществе формы говорения о чем-то, а есть внутренняя убежденность человека, есть совесть, и мы часто оказываемся в ситуации, когда нужно не следовать этим как бы общепринятым нормам.
Ну, да.
Нужно как бы идти вопреки им и быть в этом смысле даже где-то иногда в чем-то, может быть, белой вороной, хотя, наверное, там в ситуации нашего общества это так остро не проявляется, и слава Богу. Но вот это то, что, мне кажется, в Евангелии нам сказано, что царство мое не от мира сего. Вот быть немножко на особицу по сравнению с тем, что кажется общепринятым в мире.
Вообще,
это тот путь, которым мы можем идти.
Вообще вот это умение говорить «нет», нет, оно сложное очень. Вот я когда столкнулась с этим вот разговором с издателем, мне честно, мне очень хотелось им как-то помочь. Я понимала, в каком они сложном положении. И я в какой-то момент спросила, говорю, а чего вы хотите от меня конкретно? Что я могу сделать? Что вы хотите, чтобы я сделала? И они мне предложили убрать мои эссе, убрать мои стихи. А я знаю, я даже знаю, для чего я это пишу. Ну, например, когда пришли год назад трудные времена в нашу страну, я поняла, что мне очень страшно. Я написала текст о собственном страхе. И он очень многим, я знаю, помог, потому что люди стали отзываться. И я услышала голоса очень многих женщин, которым также страшно и стыдно страха своего. И когда меня вот эти люди просили убрать это, я сказала, вы знаете, я не могу. Ну, слишком дорогую цену вы предлагаете мне заплатить за ваше благополучное тут беспроблемное существование. Я не готова. Вот есть какие-то вещи, от которых нельзя отказываться, даже если все тебе говорят, если в тебе есть чувство, что это не так, вот это вот сохранить очень важно, потому что если ты скажешь, почему я это озвучиваю, потому что мне кажется, что есть люди, которые тоже чувствуют, что это не так, а боятся сказать. И их надо поддержать.
Спасибо огромное. Анастасия Коваленкова, писатель, художник, думальщик, сегодня была с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До свидания. До новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.